эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всех приветствую. Действительно, в это время «Христианство. Трудные вопросы». За пультом Полина Иванкевич, и на все-все-все как раз ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что все ваши вопросы или комментарии вы можете направлять нам через наш сайт teos.fm. Также у нас есть мобильное приложение. Есть также, конечно же, Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Если не хотите нам писать, можете нам позвонить на телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Ну, а еще вы можете нас не только слышать, но и видеть. У нас есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Обязательно заходите, смотрите и отправляйте свои вопросы или комментарии. А начнем мы с вопросов с прошлых эфиров, пишет Светлана. Вы сказали, что нет богоизбранного народа, кроме церкви. А как же быть с временем скорби для Иакова из Откровения? Это все к церкви относится? Я так не считаю.
Там речь-то о чем шла? Речь шла о том, что церковь, что не существует сейчас в мире какой-то богоизбранной нации. Не существует, мы не можем говорить о богоизбранности русских или американцев, или поляков, или кого бы то ни было еще. Не существует какой-то политической, понимаете, вот как люди иногда полагают, и такие идеи высказываются, идеи богоизбранности русских или поляков, или американцев. И есть вот такие идеи, их можно, так сказать, наблюдать, они постоянно возникают, поэтому... Мы этот вопрос обсуждали, и по этому вопросу нужно было сказать, и я это сказал, что богоизбранным народом является церковь, которая состоит из людей самых разных национальностей и самых разных гражданств и подданств. То, что Израиль, ветхозаветный Израиль, продолжает играть некую важную роль в Божьем замысле спасения человечества, это так, да. То есть Израиль, он продолжает сохранять некое Божье избранничество. Это да. Но у нас речь шла не об Израиле, речь шла о притязаниях тех или иных современных политических царств на то, что они являются богоизбранными.
Пишут нас с нашего сайта, спрашивают, антихрист – система или человек?
Антихрист – это человек, который сидит во главе системы. То есть мы когда читаем... в послании апостола Павла к Фессалоникийцам, второе послание, что придет человек греха, сын погибели. И этот самый человек греха, он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. То есть антихрист, он обозначен как конкретное лицо. И в толкованиях в истории церкви мы видим, что антихрист воспринимается именно как конкретное лицо. Это важно, потому что тут важно избежать двух опасностей. С одной стороны, избежать такой, как бы вам это сказать, такой беспечности, что все в порядке, нам вообще можно не печалиться об антихристе, не беспокоиться о нем. А с другой стороны, есть такая эсхатологическая паника, когда люди... везде там во всем ищут, там вот там антихрист в Москве, антихрист в шкафу, антихрист под кроватью, там антихрист везде, значит. А на самом деле антихрист — это все-таки конкретная личность. И это личность, которая усядется в качестве такого глобального правителя и будет требовать себе покорности, будет требовать себе верности. И пока что антихрист не пришел. И пока что печати антихриста не ставят, еще не наступило это время. Хотя некая отчетливая тенденция к концентрации власти, к тому, что формируется некая система, которая будет престолом антихриста, они есть, да. То есть уже говорят о всемирном правительстве, причем говорят в том плане, что это будет хорошо, что Вот много же происходит в мире всяких ужасных вещей, происходят войны, происходят разные конфликты, существует постоянная угроза конфронтации между ядерными державами, все это очень пугает. Давайте создадим глобальное правительство, которое все это разрулит, там, позаботится о том, чтобы были решены проблемы, стоящие перед человечеством, чтобы все были накормлены, чтобы у всех было образование, чтобы везде был порядок, все это будет очень хорошо. То есть всегда будет, то есть вот это стремление к тому, чтобы установить единое правительство, оно уже есть, оно уже налицо. И поэтому у нас есть основания ожидать, что да, антихрист он будет, но он еще не пришел.
Комментарий от Виктора. Лента выпустила два богоборческих материала. Дело в том, что местами встречались клевета и ложь на церковь, а также явные преувеличения. Справедливо ли, что судят Марию Матузную за экстремизм и оскорбление чувств за то, что она сохранила несколько картинок про церковь и патриарха, в то время как журналиста Ленты, написавшего местами откровенно лживый материал, никто не судит и дело на него не заводит?
Ну, то, что Марию Матузную судят, это плохо и неправильно, конечно. И там какие-то, понимаете, со стороны властей там просто достаточно абсурдный подход. Но я думаю, что при том, что очевидно клеветнические материалы действительно в ленте, я думаю, что все-таки государство тут звать, требовать от государства, чтобы оно как-то вмешивалось, мне кажется, ну, неверным, это не выход.
Вопрос нашего сайта. Что такое идол в наше время?
Ну, идол — это любой объект, который человеку заменяет Бога. То есть то, что для человека в его жизни важнее Бога, это может быть... не знаю, деньги, это может быть спорт, это может быть очень часто бывает политика, это может быть все, что угодно. Вообще говоря, что-то, что человек считает для себя более важным, чем Бог.
Пишет Олег через как раз трансляцию ВКонтакте. Если евреи построят третий храм, то как православные должны отнестись к этому? Можно ли будет там молиться?
Нет, конечно, это будет в любом случае, при любом раскладе, это, собственно, будет религиозный объект другой религии. Вы же не идете молиться сейчас там, в синагогу или в мечеть. И если этот храм будет восстановлен, то это вызывает определенные опасения в том плане, что... Нам же сказано, что антихрист придет в храм Божий, выдавая себя за Бога. Вот, может быть, речь идет именно об этом храме, по крайней мере, многие толкователи вот так и считают.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы и комментарии. У нас есть очень-очень много контактов. Например, у нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Также у нас есть сайт theos.fm и мобильное приложение. Обязательно скачивайте и пишите туда. Также, конечно, есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Заходите, смотрите, комментируйте. И, конечно же, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вопрос от Анастасии. Что делать, если хочешь верить в Бога больше, чем веришь на самом деле?
Ой, я боюсь, не очень понятен вопрос. Простите, не могли бы вы как-то вот его дополнить, что ли? Потому что, ну, мне как-то не очень понятно, собственно, что имеется в виду.
Следующий вопрос от Игоря. Является ли неправильным скрывать свою веру ради собственной безопасности?
В общем случае является неправильным, но, как вам сказать, когда человеку действительно смерть грозит, нам сложно, мы не должны как-то произносить над ними укоризненного суда. Другое дело, что ну, мне вот сейчас, в данный момент, в России трудно представить себе ситуацию, чтобы человеку приходилось скрывать свою веру ради безопасности. У нас, слава Богу, сейчас нет таких страшных гонений.
пишет Александр через нашу как раз трансляцию, видеотрансляцию ВКонтакте. Как правильно понимать слова Иисуса Христа об Иоанне Крестителе? Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Если Иоанн — это Илия, то почему он не знал про Спасителя и, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?
Он знал, конечно, Илия в том смысле, что он должен нести служение Илии. В Библии иногда используется такая манера говорить, например, когда Господь входит в Иерусалим, люди его приветствуют словами «Осанна Вышних, благословенно грядущее царство отца нашего Давида». Хотя, конечно, понятно, что Иисус и Давид — это разные личности. И вот точно так же Илия и Иоанн Креститель — это разные личности, но при этом Иоанн выполняет функцию Илии. На нем сбывается пророчество в отношении Илии. Что касается того, что Иоанн посылает спрашивать, ты ли тот, кто должен прийти, хотя немножко раньше он же явно опознает Иисуса, мы читаем в Евангелии от Иоанна, как он его опознает, как Агнца Божия. И это психологически очень понятный, очень достоверный момент, поскольку люди иногда переживают такие колебания в вере, людям иногда страшно, они пугаются, люди иногда впадают в сомнения. И так бывает, что иногда христианин, особенно новообращенный, он переживает какую-то абсолютную непоколебимую уверенность в Божьем присутствии, он с радостью молится, он таким охвачен подъемом, но через какое-то время это уходит, он сталкивается с трудностями, у него какие-то испытания в жизни, и он начинает в своей вере колебаться. Это не значит, что он раньше не верил, и это не значит даже, что он сейчас не верит, это просто значит, что он ищет какого-то ободрения, какого-то подтверждения. И Господь такое ободрение Иоанну Крестителю в темнице дает. Он указывает на ветхозаветные пророчества. Он говорит, что слепые видят, и хромые ходят, и глухие слышат. Блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть происходит ровно то, что предсказано в пророчествах. И обрати на это внимание. То есть это не то, что он больше не знает, что Иисус есть Мессия, это значит, что он испытывает момент испытаний, момент сомнений, сидя вот в темнице, и Господь его ободряет.
Пишет Андрей такой вопрос. Почему проститутки идут вперед священников в Царствие Небесное?
Ну, возможно, имеется в виду слова Евангелия, где Господь говорит фарисеям, что мытари и блудницы идут вперед вас в Царство Небесное. То есть там мытари — это коррумпированные сборщики налогов, которых все ненавидят за то, что они вымогатели. Ну и блудницы — это, да, это проститутки. Почему они идут вперед? Фарисеи — это как раз наоборот очень религиозные люди, которые очень стараются жить по закону Божьему. Почему так? Потому что фарисеи впадают в такое бедственное духовное состояние, они полагают, что с ними все в порядке. Евангелие возвещается грешникам. Вот как я помню, когда я только еще не был христианином, я читал книжку Льюиса «Страдание, боль» в том переводе, и ее тогда еще перевезли через границу. В общем, когда я ее прочитал, я там обнаружил фразу, что человек не может стать христианином до тех пор, пока он не придет к сознанию своего морального банкротства. И мне это неприятно так зацепило, что, ну а что, вот, может, я не против стать христианином, зачем же свое моральное банкротство признавать? А потом я понял, что, ну, речь-то, собственно, именно об этом, что Христос пришел в мир грешных спасти, от них же первый есть я, что Христос пришел спасти людей, которые являются банкротами, которые ничего не могут свое оправдание сказать, которые осуждены перед правдой Божией, которые нуждаются в прощении. И человек, который является явным и откровенным грубым грешником, как мытарь или блудница, они быстрее могут прийти к осознанию того, что они нуждаются в спасении, они быстрее могут возложить упование на Иисуса Христа, они могут покаяться. Человек, который благополучен, с которым все в порядке, который в обществе на хорошем счету, он может говорить, да что, это я грешник? Сам ты грешник, а я вот такой вот человек добрый и благочестивый. Я вообще вот... Понятно, что другие грешники, ну, конечно, они там вообще прелюбодеи, воры и убийцы. А я человек добропорядочный. И вот такой добропорядочный человек, у которого нет чего-то такого, что давало бы ему понять, что он грешник, он может оказаться дальше от спасения. Знаете, вот как бывает, что я встречал верующих людей, которые уверовали, находясь где-то на дне жизни. То есть один человек уверовал в тюрьме, он преступник был, и попал, наконец, в тюрьму за свои преступления. Его поймали, заслуженно посадили. Но вот в тюрьме он покаялся, он уверовал, он стал христианином, он обрел вечное спасение. Или там люди, которые... Я был там, когда я работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. И это были люди, которые, в общем-то, стукнулись об дно, стукнулись больно. То есть люди, которые пили и все пропили, которые уже на пороге смерти, зная, что им сейчас предстоит умереть под забором, они возопили к Богу, и Бог отозвался. Поскольку вот человек, который находится на дне, человек, который находится в совершенно разбитом состоянии, он понимает свою нужду в милости Божией. А человек, который считает, что с ним все в порядке, он говорит, ну, а в чем проблема-то? Я человек добропорядочный. Если Бог есть, он это оценит. Я же не то, что какой-нибудь там мытарь или блудница. Я человек порядочный. И вот Господь указывает на то, что... вот это сознание того, что я хороший, я не нуждаюсь в милости, я не нуждаюсь в спасении, оно может быть гораздо опаснее, оно может быть гораздо сильнее уводить человека от спасения, чем какие-нибудь явные скандальные вызывающие грехи.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Кроме телефона прямого эфира у нас есть также наш сайт и мобильное приложение. Обязательно скачивайте и отправляйте нам комментарии через него. Если не хотите скачивать, у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, и, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы также можете оставить свои вопросы или комментарии, и мы обязательно их прочитаем. Очень-очень длинный вопрос от Вовы. Пророк Малахии в 3 главе говорит: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и хорошие времена после его», о чем и говорит далее в том же и далее говорит в той же главе: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Далее он пишет... далее это также цитата: «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть буду вас всех все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». А в 4 главе говорится о приходе и о последствиях прихода: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Ну и, собственно, сам вопрос. В первом случае понятно, что Иоанн креститель, а во втором случае почему нельзя сказать, что этот пророк не был в Вильяме Бранхам, я так понимаю?
Ой, вы знаете, есть такое понятие в философии, как бремя доказательства. А если я к вам прихожу и говорю, там, я король Испании, а вы у меня спрашиваете, а чем вы это докажете? А я вам говорю, а почему это я должен доказывать? Вы мне докажете, что я не являюсь королем Испании. И, наверное, это будет довольно странная постановка вопроса, потому что мы все понимаем, что вы мне не обязаны доказывать, что я самозванец. Это я должен доказать, если я претендую на то, что я, значит, король, я должен это доказывать. Точно так же, если я вдруг начну претендовать на то, что я пророк, и обо мне этот предреченный в Священном Писании, то это на мне будет обязанность доказывать такие странные утверждения, а не на вас их опровергать. Потому что самые странные притязания люди могут выдвигать, и это не наша работа их всякий раз опровергать, это работа этих людей их доказывать.
Вопрос от Олега. Может ли обычный верующий проводить Евхаристию у себя дома?
Нет. А Евхаристия — это, в принципе, дело церкви. Евхаристия — это то, что совершает христианская община во главе со священником. То есть это не что-то такое, что человек мог бы совершать в одиночестве просто по самому смыслу этого действия.
Вопрос от Анастасии. Я верующая, но с детства совсем не понимаю смысла поедания просфор и питья когоры. Говорят, мол, это символически, но все-таки плоть и кровь Христа. Получается каннибализм какой-то.
Как вам сказать, Евхаристия, если говорить очень коротко, я попробую это очень коротко вам сказать, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нам стоит вернуться к Ветхому Завету, где речь идет о жертве за грех. И вот там, если в Ветхом Завете человек согрешал, то он должен был принести в жертву ягненка, ну, агнца там, ягненка из своего стада, и этого ягненка закалывали, его кровь проливалась, и это символизировало смерть грешника. Вот возмездие за грех — смерть, но вместо грешника умрет и должен умереть, должен принять смерть вот эта заместительная жертва. То есть вот эта смерть за грех, она переносится на это жертвенное животное. После того, как его закалывали, люди обычно поедали это животное в такой совместной трапезе, и эта трапеза тоже имела символическое значение в том плане, что она показывала примирение между людьми и Богом. Люди в древности, когда они ели вместе, это был знак такой общности, знак такого приятия друг друга, потому что люди никогда не ели вместе с теми, кому они не доверяли вот в древности. Если вы разделили с человеком трапезу, как это до сих пор так существует в архаичных обществах, если вы с кем-то разделили трапезу, он вам уже свой. Вы не можете, он вам гость, он священная особа, вы уже должны неизбежно его защищать, например. Но если вы позволили причинить гостю вред, то это страшный позор. И вот в Новом Завете Христос говорит, что он есть этот агнец, который будет заколот за грехи людей. Именно он будет принесен в жертву. Именно он понесет на себе грехи людей. И, причащаясь его тела и крови, мы принимаем участие в этой трапезе примирения. Мы становимся своими Богу. То есть речь идет о том, что Христос есть крестная жертва, есть жертва, которая принесена за наши грехи. Эта жертва восстанавливает наши отношения с Богом, и Евхаристия, как мистическая трапеза, приводит нас к новой жизни в Боге.
Комментарий от Олега. Почему Иисус лечил людей Святым Духом, а христианин лечит людей таблетками?
То, что делал Иисус, это не было, собственно говоря, процессом лечения. Это было чудесное исцеление. Это была именно демонстрация того, что здесь присутствует Бог, и здесь присутствует Царство Божие. Христос совершал именно чудеса, именно знамения. И цель знамения в том, чтобы показать людям Божье присутствие и показать, что тот Мессия, тот Спаситель, который предсказан в пророчествах Ветхого Завета, вот он здесь. Вот вы призваны в него уверовать. То есть это не медицинская практика. Это сверхъестественное чудо, которое показывает непосредственное присутствие Бога. И эти чудеса, они, конечно же, не устраняют человеческую медицину там, где она нужна, там, где она возможна. Ну, например, когда Христос умножает хлеба, он совершает сверхъестественное чудо, и люди насыщаются этой сверхъестественной пищей, но мы понимаем, что это умножение хлебов не устраняет сельское хозяйство. Мы понимаем, что благочестивый христианский земледелец, он продолжает сеять и пахать, и он не рассчитывает всякий раз на то, что Бог умножит хлебы каким-нибудь сверхъестественным образом. Точно так же благочестивый христианский врач, он лечит людей таблетками, и благочестивый христианин, конечно, должен к этому лечению прибегать, если такая есть необходимость.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все-все-все свои вопросы и комментарии через наш сайт theos.fm. Также у нас есть мобильное приложение и Viber, и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы также можете присылать нам свои вопросы, и мы их обязательно зачитаем. Ну, а если не хотите не хотите писать, можете нам позвонить по номеру телефона 8 800 333 1706. Вопрос от Валентины. Как донести до умирающего старца-атеиста, что Бог может его преобразить, простить даже перед смертью?
Вы знаете, мы можем только свидетельствовать об истине, мы можем говорить, вот так обстоят дела, что на самом деле никогда не поздно жизнь начать сначала. Знаете, я как-то давно-давно еще в школе одному нашему однокласснику подарили на день рождения соску, такую младенческую, на ленте, и на ленте было написано «Никогда не поздно жизнь начать сначала». И вот в христианстве это буквально так, что человек может начать жизнь сначала в любом абсолютно возрасте, в том числе в глубокой старости. Тут не существует никаких ограничений. Пока человек живой, ему никогда не поздно обратиться к спасению.
Комментарий от Оливии. Как говорил святитель Лука, Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил. Я так говорю атеистам, если вам надо все потрогать и увидеть, будьте готовы потерять свой ум.
Ну, на самом деле мы же постоянно верим в множество вещей, которые мы не можем потрогать и увидеть. Я обычно говорю атеистам, что эволюции никто не видел. Что эволюция — это, собственно, процесс, который мы не можем наблюдать. Большого взрыва никто не видел. Тем не менее, мы в это верим. И поэтому для атеиста тоже вот эта концепция веры во что-то, что мы не можем наблюдать, она должна быть вполне понятной, я думаю.
Спрашивает Владимир. А причащаться в домашних условиях во время трапезы нормально или нет среди своих верующих родственников?
Вы знаете, все-таки причастие и трапеза там, в кругу семьи — это все-таки принципиально разные вещи, конечно. И Евхаристия — это то, что совершает церковь. Это не то, что совершает просто благочестивое христианское семейство, это не то, что совершают там, я, потому что мне так захотелось. Это все-таки то, что совершает церковь.
Пишет Елизавета. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как объяснить атеисту, откуда появились жертвоприношения и почему Господь поощрял их, то есть убийство животных? Зачем Богу для выражения любви к Нему нужно убийство животных? Или не нужно? Что это, изобретение людей или благословение Бога? Если благословение Бога, то для чего?
Вы знаете, относительно там, того, как это ужасно есть мясо убитых животных, я не знаю, понимаете, если человек принципиальный вегетарианец, то это одно дело. Если человек все-таки вегетарианцем не является, употребляет в пищу мясо, то так или иначе люди питались мясом, так или иначе люди убивали животных и продолжают это делать в промышленных масштабах. И Бог приходит в мир, где люди питаются в том числе и мясом, и мясо — это такая праздничная пища. Мясо, оно, его не каждый день едят, и поэтому то, что люди убивают животных, они это делали и независимо совершенно от отношений с Богом. Бог использует вообще эту практику для того, чтобы помочь людям наладить с ним отношения. Что для того, чтобы указать им на грядущую жертву Иисуса Христа. Подобно тому, как закалывается жертвенное животное за грехи людей, так в будущем будет заклан Иисус Христос.
Сейчас мы идем на еще одну короткую паузу. Обязательно звоните нам, пишите, мы все еще ждем.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Кроме, конечно, телефоном прямого эфира у нас есть сайт os.fm и мобильное приложение. Обязательно-обязательно пишите. Вопрос от Анны. Запрещает ли Бог людям получать удовольствие от жизни? И что человек, я так полагаю, должен после этого делать? Удовольствие покаяться?
Нет, Бог не запрещает получать удовольствие от жизни, и Бог сотворил все удовольствие в жизни, и все творение хорошо весьма. И все это сотворено, чтобы познавшие истину вкушали с благодарением. Другое дело, что из-за того, что мы пали, из-за того, что мы согрешили, наши все стремления, наши желания глубоко повреждены, они сбиты с толку. Ну, примерно так же, как, знаете, вот беру такой крайний пример, алкоголик, он получает удовольствие от выпивки, и это практически единственное удовольствие, которое ему в жизни осталось. И когда ему говорят, слушай, ты должен перестать пить, он приходит в ужас, потому что что же еще останется в его жизни, если не пить? И там, более сильные наркотики, они тем более, когда у человека вся жизнь зацикливается на поисках новой дозы, и это у него самое интересное в жизни, ему говорят, вот ты должен все это оставить, и его это пугает. Поэтому проблема не в удовольствиях как таковых. Проблема в том, что человек из-за того, что он поврежден грехом, он ищет удовольствий совершенно не там. И он ищет удовольствий в том, что его может разрушить. И на самом деле все удовольствие — это то, что сотворил Бог. Бог сделал так, что пища доставляет ему удовольствие. Бог сделал так, что супружество связано с удовольствием. И грех не в том, что мы получаем удовольствие. Нет, конечно. Люди могут получать массу удовольствия абсолютно безгрешным образом. Там, нет никакого греха в том, что люди, там, не знаю, вкушают пищу. Нет никакого греха в том, что благочестивые супруги живут вместе, получают при этом удовольствие. Удовольствие само по себе не является грехом. Грехом является, когда люди начинают искать удовольствие вне воли Божией, и это разрушительно для них самих. Ну, например, когда человек на празднике на каком-нибудь выпьет бокал вина и получит удовольствие, это не будет грехом. Если человек напивается в подъезде из горла, потому что ему как-то хочется себя утешить в своей унылой жизни, то это грехом уже определенно будет. И грехом те или иные вещи делает не само по себе употребление, не связанное с этим удовольствие, а именно попытка делать это разрушительным и противным воле Божией образом.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сегодня 22 октября 2018 года. Не так
можно ли вывести на...
Сергей Львович, ну вот в прошлый раз я обратил ваше внимание на то, что древних евреев, в общем-то, невозможно считать единственным последовательным монотеистическим народом. Потому что и до появления, значит, культа Яхве евреи поклонялись целому пантеону общесемитских богов в главе с богом Элом, его женой, богиней Яшерой. И после возникновения этого культа Яхве, евреи, значит, в массовом порядке поклонялись и той же Ашере, и богу Ваалу. На это вы сказали, что евреи последовательные монотеисты потому, что у них регулярно появлялись пророки, которые их обличали. Да. Ну, к сожалению, ваш этот довод не работает. Он работает, наоборот, против вашей версии, потому что сам факт обличения говорит как раз об отступничестве евреев от Яхве, то есть в лучшем случае последовательно...
Значит, собственно, вопрос был о том, что можно ли назвать евреев монотеистами, если у них там было отступничество и пророки обличали. Ну, конечно. Понимаете, отступничество, оно существует от чего-то. Отступничество возможно совершить только если вы пребывали в завете с Богом. И поэтому евреи, конечно же, были монотеистами. Более того, сам смысл слова «еврей», кто такой вообще еврей? Еврей — это человек, который принадлежит к богоизбранному народу, который находится в завете с Богом. В древности паспортов-то не было, и не было, соответственно, отметок в паспорте о происхождении. И более того, не было расизма. Никто не догадались еще люди там мерить эти черепа и носы. И поэтому еврей — это был человек, который поклоняется единому истинному Богу. Из евреев можно было уйти, сделавшись язычником, и можно было стать евреем, и многие становились, присоединившись из числа языческих народов. То есть еврей — это по определению человек, который принадлежал к народу, исповедующему единого Бога. И то, что там появлялись отступники, появлялись люди, которые выпадали из этого завета с Богом, это никак этот факт не меняет.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей Львович. Меня зовут Алексей. Вот у меня следующий возникает вопрос. Вот я получил в храме книжечку для бесплатного распространения, митрополит Нектарий Ангонополос. Вот. И он пишет, что как бы люди часто делают мнение, говорят, люди хорошие, плохие, вот, мы как бы осуждаем их. И приводит пример, что Киприана Карфагенский, что вне церкви нет спасения. Так. Вот. А как быть с теми людьми, которые родились в другой культуре, допустим, воспитывались в другой вере?
Хорошо, значит, вопрос был о том, что если вне церкви нет спасения, что делать с людьми, которые родились в другой культуре, были воспитаны в другой вере. А это не наше дело. Как, понимаете, это же не мне решать, что там с ними будет, это Бог будет судить всех людей. Священное Писание совершенно нам не открывает вечную участь всех людей, там, мы не знаем. Священное Писание открывает нам путь спасения, что нам делать, чтобы спастись. Вот я хочу обрести вечное спасение, что мне следует ради этого предпринять? У меня нет возможности судить других людей. Вообще нет. Для меня это закрыто. Я не знаю, что будет с другими людьми. Я не знаю, что будет там с представителями нехристианских культур. Я могу только предположить, что Бог каждого человека судит индивидуально. Я не могу сказать однозначно, там, что они все погибнут, потому что, ну, например, мы верим в спасение ветхозаветных святых, которые не знали Христа, но которые спасены крестной жертвой Христа, которого они еще не знали и не могли знать. Поэтому я не стал бы утверждать однозначно, что они там все погибли. Я просто не знаю. Но я знаю, что единственное спасение, которое вообще есть, это Христос. Все люди, которые когда бы то ни было будут спасены Иисусом Христом. И если человек не хочет, если человек отказывается, если человек проходит мимо Иисуса Христа, увы, он проходит мимо спасения. Поэтому, понимаете, Священное Писание, вот Откровение Библейское, это не схема, по которой мы можем расчислить, кто куда попадет. Мы этого просто не знаем. Но это как бы приглашение, вот нам прислали приглашение на царский пир. Я на это приглашение могу отозваться или нет, я могу прийти на этот пир или не прийти. И совершенно очевидно, что если я не приду, если я не захочу войти в дверь, я останусь за дверью. Ну, где, какие могут быть еще варианты? Что касается других людей, в каком виде они получили это приглашение, как они на него отреагировали, как их Бог будет судить в конечном итоге, от меня это сокрыто. Что мне открыто, это то, что вот тебе приглашение в Царство Божие, вот тебя зовут, вот ты можешь прийти. Ну, ты можешь не прийти, ты можешь сказать нет, ты можешь остаться за дверью. И если ты не захочешь войти в дверь, да, ты останешься за дверью. Но это не дает нам возможности произносить какой-то суд над другими людьми, мы просто не знаем.
Пишет Владимир. Я так полагаю, к предыдущим вопросам. Если я не ошибаюсь, Христос о причащении с ним говорил во время обычной трапезы. Так почему же Христос о причащении с ним говорил во время обычной трапезы. Так почему же мы, такие же верующие, как и апостолы, не можем причащаться во время обычного поглощения пищи?
Нет, понимаете, обычная трапеза... Христос устанавливает Евхаристию именно во время пасхальной трапезы. Это обрядовая трапеза, во время которой воспоминается исход народа Божьего из Египта. То есть никоим образом не является обычной трапезой. Это уже... Он это делает уже в высоко ритуализированной, высоко обрядовой атмосфере. То есть ни в коем случае обычной трапезой это не является. И надо подчеркнуть, что уже в Новом Завете мы видим, что Евхаристия — это никоим образом не обычная трапеза. Это именно причащение тела и крови. И это то, что предполагает, что человек испытывает себя перед тем, как есть от хлеба сего и пить от чаши сей. То есть, конечно же, Евхаристия — это то, что совершается церковью, то, что совершается в контексте богослужения, а не трапезы.
Вопрос от Михаила. Почему Иисус пообещал ученикам, что скоро будет, и не вернулся?
Ну, уже еще вернется. Понимаете, иногда людей сбивает с толку вот это «скоро». Понимаете, в чем дело? Скоро, оно может означать две вещи: временной промежуток и как бы степень важности. Ну вот я такой приведу пример. Есть такая поговорка, что от сессии до сессии живут студенты весело. Сессия, она всего два раза в год. И там за три дня до сессии тут студенты внезапно вспоминают, что им надо, значит, учиться. Они внезапно, значит, хватаются за учебники, начинают их со страшной силой учить. Почему? Ну, потому что еще какое-то время назад они считали, что все это будет не скоро. Там, действительно, там еще месяц, еще там полгода, еще месяц, еще неделя. Ну, вот три дня, да, вот три дня надо спохватиться. И не скоро означает, этим можно пренебречь, это можно отложить. Мы этим будем заниматься когда-нибудь потом. И вот, знаете, как в притче, там негодный раб говорит: не скоро придет господин мой. То есть это долго, там, он куда-то там ушел. Знаете, Господь Иисус, он использует образ, понятный людям той эпохи, когда цари местные, они должны были отправляться в Рим и там получать, ну, то, что в средневековье Руси называлось ярлык на великое княжение. Только наши ездили к монголам, а эти ребята ездили к римлянам. И вот римский император им должен был дать такое, значит, дозволение, а они должны были уже вернуться и нормально править уже с позволения Рима. И это очень долгое было дело, и вот понятно, что, отправляясь в Рим, чтобы получить царство, правитель оставлял своих слуг, чтобы мы распоряжались. И вот Господь приводит пример какого-то негодного слугу, который говорит: ну, не скоро придет господин мой, я могу расслабиться. И Господь говорит: нет, скоро, в том смысле, что мы не должны расслабляться, и мы не должны относиться к пришествию Господа как к чему-то, что будет когда-то потом, когда-то мы еще успеем. Мы должны быть готовы в любой момент. При этом он отказывается назвать какие бы то ни было временные сроки. У него спрашивают напрямую, он говорит: не ваше время знать временные сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть мы знаем, что Господь вернется, но мы не знаем, когда. То есть это может произойти, ну, когда угодно. Это может произойти через 3 года, это может произойти через 300 лет. И нам неизвестны временные сроки, мы должны быть готовы в любой момент. Вот смысл того, что вот Господь скоро вернется, то, что мы должны быть готовы в любой момент, и более того, возвращение Господа — это будет событие, которое мы в любом случае застанем. Кто-то из нас это событие застанет в теле, кто-то из нас доживет в своем физическом теле, кто-то из нас будет на тот момент уже физически мертв, но пребывать, будем надеяться, с Господом на небесах.
Спрашивает Юрий: объясните, откуда взялось понятие «церковь»? В Старом Завете нет ни одного упоминания об этом, а в Новом уже всем понятно, что такое церковь. Что это слово обозначает?
Ну, в Ветхом Завете есть аналог. Церковь ближайшая — это Божий народ, это Израиль. И церковь — это новый Израиль. Слово «церковь», «экклезия» по-гречески означает «призванные». То есть люди, которых Бог собрал, люди, которых Бог сделал своим народом. И вот в Новом Завете слово «церковь», оно, один из авторов посчитал, что употребляется более 100 раз. То есть это постоянное, это одно из ключевых понятий, что Христос нас спасает не поодиночке, Христос собирает свой народ. Творение Божие, человеческий род, он расторгнут, он разрушен грехом, но Бог собирает свой народ, Бог делает из нас единый народ, и Бог делает из нас церковь. То есть быть христианином, иметь взаимоотношения со Христом, пребывать в завете с Ним, значит принадлежать к церкви, принадлежать к Божьему народу. И это понятие церкви, оно, конечно, в Новом Завете, оно постоянно возникает. Там Господь же прилагает спасаемых к церкви. И Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее».
Спрашивает Анна. «Я христианка. Мне постоянно говорят про мои татуировки. Тело — это храм твой. Как объяснить остальным верующим, что от наличия татуировок не меняется чистота тела и духа?»
Вы знаете, как вам сказать... Чистота тела и духа, она меняется от намерений, которые человек имеет. И если человек когда-то в прошлом сделал татуировки, там больше их не делает, и покаялся в том, что он их сделал, то, конечно же, на его дальнейшее отношение с Богом эти татуировки не оказывают абсолютно никакого влияния. Как и все прошлые грехи, они ему прощены. Но... уже будучи христианином, делать татуировки, это было бы крайне нелепо и странно, это неверно, и это, понимаете, не следует как бы то ни было наносить ущерб своему здоровью. Когда вы делаете татуировки, вы определенно это делаете, и, знаете, это очень бывает печально, когда человек в 15 лет сделал татуировки, и они у него в 20 лет, и в 25, и в 30, и в 35, и в 40, и в 45, и в 50, и в 60, и он ходит с этими татуировками всю оставшуюся жизнь. Поэтому, знаете, ну, есть какие-то рисунки, как, какие-то, знаете, такие фальшивые татуировки, которые можно нарисовать и смыть к вечеру, но это еще куда ни шло. Но вот если вот людям так, так вот сильно почему-то хочется, ну, пускай хоть пользуются нарисованными татуировками, которые можно смыть, потому что делать со своим телом что-то такое, что будет с вами до конца ваших дней, это, ну, наверное, все-таки неразумно. Хотя если вы это сделали все-таки когда-то в прошлом, и теперь вы в этом покаялись пред Богом, то, конечно, вам это прощено, и на ваши отношения с Богом это никак не влияет.
Ну, а нам на сегодня пора все-таки заканчивать. Все вопросы, которые мы не успели разобрать на этом эфире, конечно же, разберем на следующих, так что обязательно присылайте нам свои вопросы. Ну, а на сегодня, я думаю, все-таки до свидания.
До свидания, всего вам доброго, до среды.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.